Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас, кто настроил свои радиоприемники на эту волну, чтобы слушать нашу передачу. Сегодня в начале часа вы прослушаете беседу брата Михаила Ивановича Хорева «Четыре рабочих». А во второй половине нашей радиопрограммы вы услышите передачу «С полей благовестия. Наши вести сегодня с Украины».
Подобно рву, что парит вольно в небе, так сердце мое тем желанием горит, парить высоко над землей, где неверье, ненавистью дикой весь мир тяга.
Захария, 1 глава с 20 стиха, читаю. «Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы свои, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Вот это место Священного Писания. Итак, что ты видишь? Я вижу четырех рабочих. А что эти четыре рабочих идут делать? Первая глава с 20 стиха. Книга Захарии, 1 глава с 20 стиха. Там об этих четырех рабочих немножко пораньше говорится, но из 20 стиха только лишь. А что они идут делать? Ну, знаете, попроще сказать, что эти люди идут делать, эти четыре рабочих. Ломать рога рогатому. То есть ломать рога. Сокрушить рога. Ну, сокрушить рога, это ломать рога, да? Это то же самое, суть. Только более такой вот простой форме выражено. Четыре рабочих. Как вы думаете, у этих рабочих какая специальность? Может быть, и воины. Но в данном случае они рабочие. Если бы было сказано, эти не четыре рабочих, а четыре ангела идут ломать, сокрушать рога. Притом рогатому, который столько ужасов натворил. Ну, сказали бы, ну, все ясно, этому рогатому будет нелегко. Или сказал бы, четыре великана, которые сразятся, Голиафа. Нет. Или четыре сильных мужа, там, или еще что-то. Нет. Четыре рабочих идут вот это делать. Если бы мне сейчас сказали, отвязался бык, иди усмири его, по улице бегает, всех детей разгоняет. Вы знаете, если бы я повиновался, я шел бы как на смертную казнь. Но не подготовлен. Есть специалисты по борьбе с быками. А здесь четыре рабочих. Каждый рабочий тоже имеет специальность свою. Но эти люди четверо. Они, наверное, на побегушках. Сегодня тебе задание ломать рога бодливому, а завтра накосить сено для хозяина. Противоположность может быть рабочей. Но это чернорабочие. Выполняют любую волю. Чернорабочие. Кого ты видишь? Я вижу четырех рабочих. Да? Четырех. Что они идут делать? И дальше говорят, что делать. Это сегодняшнее задание. Они идут вот это делать. А завтра какое задание? Что повели хозяин? Приказчик. Ну, то есть, который владеет ими. У которых они на службе. Если они рабочие, значит, кто-то их нанимает. Так вот, думаю, что даже у этих четырех рабочих не все гладко и получается, когда крутить надо рогатого. Может быть, и рана есть. Может быть, и было их четверо, будет трое, и это может быть. Но главное, чтобы дело сделано было. Притом еще вот что хочу сказать. В этом стихе сказано, что этот рогатый, да, устрашил все народы. То есть никто не мог поднять головы. Так сказано. Так устрашил, что никто не мог поднять головы. Если никто не мог поднять головы, что, четверо самых храбрых, которые могли бы грудью пойти на него? А вот Бог дал. Может быть, они не самые сильные, но Бог дал победу. И я представляю себе те, которые подняли потом голову после этой победы, еще будут говорить этим четырем: эх, вы храбрецы, всему свое время. Когда надо, наклони голову, а когда прошло вот это, уже бык не бегает, то я ей поднимаю голову, это вы все на рожон лезете. Вот такое бывает. Да-да-да. А надо просто переждать, надо в момент, когда наклонить голову, когда притихнуть, когда ничего не говорить, когда ничего не делать. А пришло время и встать во весь рост, и где моя большая ложка, да? Думаю, что четыре рабочих даже и в оправдании себе ничего не могли сказать, потому что они не слабоохотливы, они выполняют то, что поручено, то, что поручено. Но хочу обратить внимание, что четверо рабочих выполнили свою службу, ни имен своих не оставили, ни автографов нигде не поставили, ни памятника о себе никакого. Четыре рабочих, мы просто знаем, что были четыре рабочих. А Андрей или Иван, или Марья, или еще кто-то, и неизвестно, и неизвестно. А выполнили, и нет их. А главное, что работа произведена, и все голову подняли. И Бог послал освобождение. Поэтому, братья и сестры, какая бы ни была наша прекрасная биография, может быть, и действительно какие-то подвиги через твою или мою жизнь Бог совершил. Главное, чтобы не мы в центре внимания были. Рабочее дело выполняет то, что когда ты на рогах побыть, тоже честь большая. Ну, не растоптал бык до смерти. Ну, и шрамы остались. Ну, и что с этим? Но суть-то в том, что выполнял волю Божию. Вот что самое главное. Вот хотелось бы, чтобы ты так вот бы и рассматривался, так вот, как четыре рабочих. Я условно это все говорю. То есть, как рабочий, который выполнит волю Божию. А выполнит. И Бог пошлет куда-то в другое место. И Бог будет с нами. Вот это место Священного Писания. Я бы хотел, чтобы она была для нас всех. Ну и мне, и вам. Что ты видишь? Вижу четырех рабочих. Кто-то склонил голову, а другой идет. В целом для чего идет? Чтобы все подняли голову, чтобы все ободрились. А ободриться-то надо не потому, что вот так вот их упрекать. Что ж вы опустили голову? А что вы опустили? Бесстрашно, вот и опустили. Вот и отпустили. А Бог убрал причину, почему было страшно. Вот суть в чем. И через вот этих четырех рабочих. Милость Божия велика. Я бы так вот и хотел, чтобы Господь бы употреблял нас, и чтобы через нас выполнялась вся воля Божья. И тогда будет и наша жизнь полнокровная, чтобы у нас и другого желания, чтобы не было, как во всем исполнить волю Божию. Вот мы спели псалом, который написал Храпов Николай Петрович, «Приветом Христово цветущее племя». Это было в 60-м году. Я приехал в Ташкент в отпуск к Николаю Петровичу Храпову, а мы организовывали молодежные общения, такие всесоюзные, и решили, что в Москве центр России, Сибирь, Азия, в Москве, а Украина, Белоруссия, там, ну, в общем, соберутся в Кишиневе руководители молодежи. Ну, ясно, эта затея была такая крамольная, и мы понимали, что тогда и тюрьма шла следом за нами, если все это узнается. А как не узнается, если это всесоюзного масштаба? Так вот, к Николаю Петровичу приехал с тем, чтобы он был или в Кишиневе, или в Москве, потому что мы знали, что у него много стихотворений, ну, как авторитет, мы знали его, Храпова. А он не смог тогда быть. Я уж сейчас не помню, по каким причинам. А, впрочем, зачем говорить причины? Его буквально накануне арестовали на новый срок. А он написал нам стихотворение «Привет вам, Христово цветущее племя». Через 13 лет только лишь я услыхал, когда освободился после второго срока, я услыхал, что оно переложено на музыку. А оно звучало как стихотворение. Так на процессе суда фигурировало это стихотворение ему в обвинение. Так что он призывает, ну, в борьбе всю молодежь. Так что это ему криминировалось как вина. Ну, а в целом-то я благодарен Богу, он тоже рабочий, ну, который тоже сделал частичку для того, чтобы выступить против Рогатова. Ну, и мы с вами немножко соучастники в этом, немножко. Ну, а если где-то кто-то и на рогах побывал, это ничего страшного и нет. В борьбе без жертв невозможно. Вы помните, когда вот сказано в 20 главе Второзакония рассказывается, когда выступит против вас враг ваш, и врагов будет ваших больше, и колесниц больше, и коней больше, да, то пусть выйдет священник и скажет: не ваша война, моя война, говорит Господь. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше рассказывается, как надо вести войну. И среди всего прочего сказано так: ну, кто из вас робкий, тот идите домой, ну, чтобы не сделались робкими сердца других из-за вас. Кто имеет там вот новый дом, еще не обновил его, иди домой, потому что завтра можете впасть в сражение на поле брани, и другой воспользуется вашим домом. Также и за невесту, кто имеет. Ну, сосватался, еще не было брака. Иди, возьми невесту, потому что завтра на поле брани можешь остаться. Кто имеет новый дом, новоселья еще не было, то же самое, иди домой, потому что завтра на поле брани можешь остаться. И вот я думаю, как же так получается? С одной стороны, объявлено, что Божья война. Но если Божья война, Господи, ну ты и воюй. Нет. С другой стороны, Господь говорит: идите домой, кто переживает за имение свое, потому что завтра ты на поле брани можешь остаться. Завтра будет брань, война. Господи, как же твоя же война? Почему я на поле брани должен остаться, если твоя война? В том-то и дело, что, может быть, никто не останется на поле брани. Может быть. Но гарантии никакой. Готовность должна быть. И еще. Давайте мы согласимся так, что ведь все мы разные. И отношение к одному и тому же делу, может быть, даже делая одно дело, может быть, разные прилежания. Вы согласны с этим, братья и сестры? Это простая истина-то. Ну, в зависимости, кто как увлечен, кто как духовно как и так далее. Так было всегда. Так и сегодня. Так было и в прошлом. Возьмите такой вот пример. Вы помните событие, когда Голиаф выступил против израильского народа? Уж что только лишь он не говорил.
для того, чтобы унизить народ. Пока мальчишка не нашелся, белокурый Давид, и не выступил, и не успокоил его камушком. Итак, разговор-то какой был? Условие у Голиафа. Ну, выйдете кто сразиться со мной. И кто кого. И решается судьба вас или нас. Я паду. Это значит, все филистимляне ваши рабы. Бескровный переворот там был. Все остальное. И наоборот, он был уверен, что ему равных нет. Ну, вы знаете, что произошло после того, когда Голиаф пал. Филистимляне, вместо того, чтобы поклониться новым господам и сказать, что все, условия принимаем, мы ваши рабы, мы ваши пленники, делайте с нами что хотите. Так было бы по справедливости, ведь 40 дней твердили это же, и все филистимляне гордились вот этим провозглашением, но сразу побросали все и убегать. А те, которые были 40 дней в смущении, сразу же стали преследовать филистимлян. Но вы согласитесь с тем, что израильтяне, вот как мы с вами, вот все, не имеем, ну, все абсолютно единого прилежания к любому делу, так и тогда, а там, наверное, десятки тысяч было. Все стали преследовать. Скажите, все одинаково они преследовали? Ну, точной информации нету, но понимают так, что не все одинаково. Просто, знаете, ну, люди есть люди. Кто-то преследовал, кто-то 3 дня на брани так вот добросовестно выполнил свой долг воина. А кто-то, представьте себе, все большие десятки тысяч, я не знаю, сколько там говорится, сколько, нет, число, я не помню. Но не важно, не говорится. Ну, великое множество. Все убежали, побросали все свои обозы, лошадей, колесницы, все побросали, все убежали. Кто-то мимо этих колесниц, обозов, коней и бежит. А кто-то задержался, ох, подожди, бежать-то бежать, а в обозах-то сенатская одежда, для жены подарочек, красавец-жеребец, в хозяйстве пригодится нам? Пригодится. А когда набрал, уже какая тут погоня? Тут уже далеко убежали, а? А что зря мучиться-то? Уже здесь телегу запрягай. Конечно, после погони и те возвращались, и те возвращались. Наверное, уставшие. Ну, ясно, что уставшие. Как вы думаете, когда они возвратились, они в обозы заглянули, там было что-нибудь выбрать хорошего? Наверное, и было, но все перебрано. Ну, человек 50 посмотрели, и то, что уже не нужно было, то возьмет этот солдатик. Ну, я повторяю, нигде этого не написано, я просто смотрю, ну, реальность жизни какова. И вот все едут с победой. Одни под узцы жеребцов ведут, тележки попрыгивают по камушкам, жены радуются, молодец ты мой. Муженек. И подарочки всем. А другой, соседушка, рассказывает все подробности великой славной победы, которую Бог дал. Сосед может рассказывать только лишь до обозов. А этот дальше, еще на 3 дня больше, рассказывается. Зато этот вещественное что-то есть, а у второго вещественное только радость, радость победы. Так что, братья и сестры, я просто хочу сказать, что у нас тоже может быть эмоциональность разная, и восприятие, где-то что-то одни очень усердны там и по библиотекам, и благовестие, и стройка там идет, там еще что-то. Вот больше всех как-то, ну, как будто бы больше всех надо. Да этим 4 рабочим, думаю, что, тоже могли голову опустить, что они, ну не храбрее же всех, в конце концов. А вот нужно им было на рога идти. И вот и удовольствие в этом было. Братья и сестры, мы все пойдем. Вот и те, которые до обозов добегали и дальше не могли, ну, не в силах дальше были бежать. Другие побольше,
пробегали их и не замечали этого обоза. Дальше бежали. Но скажу вам, когда придем в Царствие Небесное, как вы думаете, вот мы все соберемся вот так, о чем мы будем рассуждать с вами?
А я точно знаю, о чем.
А мы узнаем там друг друга, что вот это ты Михаил, а это ты Витя.
Да это не имеет значения. А вот то, что ты святое искупленное дитя Божие, это точно. Вот мы и не знали тебя. Мы друг друга не знали, а если ты дитя Божие, и я дитя Божие, вот уже у нас будет о чем поговорить. И вот о чем мы с тобой поговорим? Скажу вам точно, о чем мы не будем говорить. А почем в клубника в Новосибирске была?
Вот это правильно.
Это точно мы не будем разговаривать. О, у меня жигуленок был. Это точно не будем говорить. А о чем же?
О Христе.
Ну, о Христе. О победах, думаю, да. В чем они должны выражаться? Думаю, что самый приятный будет разговор. Знаешь что? Бог вот так меня в такие обстоятельства поставил и испытал меня. И вот мне вот так вот Господь оказал милость и жизнь свою посвятил, и подвергал риску, и имение свое там, и так далее. И Бог принял жертву. Вот то, что мне он даровал там, или еще что. Вы поняли, какую мысль хотел сказать, братья и сестры? А чем мы похвалимся? Друг пред другом, чем похвалимся? Конечно, вопросы материальные, они не будут предметом обсуждения. Это абсурд, конечно. Не будет. Если чем похвалимся, то только лишь как Господь удостоил нас сделать то или другое, чем-то пожертвовать, что-то сделать. Вот это останется, это прочно. Когда другим не было места до этого бодливого, а ты встал и хоть на рога был поднят. И это прекрасно, и это прекрасно. У тебя будет что вспомнить и поклониться Господу, и похвалиться этим. Не своей храбростью, а особой милостью Божьей. Так что я почему так вот именно в этой обстановке захотел пожелание сказать, ну, чтобы и другие воспользовались этим. Будь ты среди четырех рабочих, и ты будешь самым счастливым, лишь бы исполнить волю Божью. Но если принимаешь, то позволь и мне быть вторым среди тебя. Ну и вас, конечно, третьим, четвертым. И, думаю, нас будет побольше, чем четверо. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы от темы 90-го псалма вот так далеко не уходили, чтобы мы были бы способны осмыслить и свое отношение ко всем обетованиям, как относится ко мне все, сказано ли и обо мне, относится непосредственно ко мне, чтобы Бог повелел ангелам своим охранять меня на всех путях. Вот удивительное попечение, такая удивительная забота обо мне. Ну, если я дитя Божье, во всем полноте смысле этого значения, слова, то это, конечно, относится и ко мне, безусловно. Вот так вот бережно, осторожно, чтобы мы прожили жизнь. И с ним я в скорби, когда Господь будет посылать нам эти скорби, когда мы будем и видеть все вокруг, и стрелы летящие, и все, чтобы не было у нас отчаяния, а чтобы наша вся жизнь была полна упования. Вы знаете, если мы дети Божьи, невольно обязательно нас будет, ну, не то, что вот, ах, ты христианин, вот тебе вот тюрьма там или еще что-то такое. Совсем не так, совершенно не так. Очень часто бывает, даже в самых мелочах, вот приходится переносить скорби в скорби. Вот я такой живой пример конкретный приведу. Был я в селе недавно, ну и председатель колхоза говорит, всем в воскресенье выйти на покос для своей коровы, а с понедельника до субботы только лишь вот для колхоза, а в воскресенье только для себя, и самые лучшие покосы будут в воскресенье. Всем это выгодно, а все христиане пошли на богослужение и отказались в воскресенье косить. Разумно это или нет? Так вот, понимаете, некоторые говорят, что это неразумно, и пошли.
А другие говорят, я лучше без коровушки останусь. А день Божий я не буду употреблять для работы. Вот, пожалуйста, считают, что те, которые пошли на богослужение, они пожертвовали всеми удобствами, и в том числе и скирдой сена, и самыми хорошими участками. Считаю, что их Бог испытал. Я говорю, а как же вы без сена? А он говорит, а вы приезжайте в следующий год, и я вам похвалюсь, что коровушка-то не подохла. Хотя еще и не знаю, откуда сено придет. Я еще у него не был. Точно знаю, что не подохла. А у него радость тому, что сохранил день Господень. То есть в каждом случае придется нам все равно вот быть приобщенным к тому, чтобы выбор сделать. Как поступить? Как дитя Божье. У меня было большие переживания за церковь. Это было. И были такие, ну, если говорить за яркие. Как-то помню, приходит ко мне капитан КГБ, ну и говорит, ну что, Михаил Иванович, допрыгались, да, допрыгались, а я ведь не хотел вам ничего плохого. Вот ваша жена подписала письмо, и оно попало в Организацию Объединенных Наций. Такой крамолы мы вам снести не можем, так вот, безнаказанно. И знаете, что теперь получается? Мы должны судить вашу жену. Я говорю, так зачем же вы ко мне пришли? Я хотел с вами посоветоваться, куда детей определить. А это было в 70-м году, значит, старшему 8 лет, 7 лет и 5 лет. Куда определить? Я говорю, как будто бы вы из благотворительного общества, а не с КГБ пришли. КГБ этим не занимается. Я же сразу это понимаю по духу, не то, не то, не то. А сам думаю, зачем же все-таки он пришел? Зачем он пришел? А он дальше дает развитие. Ну, понимаете, ведь мы же ничего же плохого-то не хотели. Вот так вот мы же... А вы так вот упорно продолжаете. Мало того, что вот так вот вы в тюрьме, а теперь и жена ваша подключилась на противозаконные действия. Да. Я говорю, так я не понимаю, зачем вы ко мне пришли вообще. Давайте мы заканчивать разговор. Да нет, нет, вы еще можете помочь. Я вот что хочу сказать. Мы закроем дело, мы не будем судить жену, если вы пойдете на разумный шаг. Я молчу. Он хочет, чтобы я спросил, какой. Ну, зачем я буду спрашивать? Для этого он пришел, чтобы мне сказать этот свой шаг-то. Ага, напишите письмо, чтобы жена ваша больше никакие письма подобные крамольные не подписывала. Вот напишите такое письмо. Я говорю, нет, никаких писем писать не буду. Ну, понимаю, понимаю. Действительно, оно не надо, не надо. Давайте сделаем вот так. У вас свидание когда было? Я говорю, неделю назад. Так вот, а у меня через год теперь только свидание, строгий режим. Давайте сделаем на следующей неделе свидание на трое суток. Я говорю, мне не положено. Через год только. Все в порядке будет, все будет сделано. Так вот, в моем присутствии вы скажите жене, больше таких писем не подписывай. Этого вполне будет достаточно. Я говорю, я отказываюсь. Я отказываюсь встречаться с женой чаще, чем мне положено. Положено мне через год. Вот через год. Ну, смотрите. В общем, я потребовал, говорю, я больше вам ни слова не скажу. Я требую, значит, чтобы меня выпустили в зону. Выпустили. Вы меня уж простите, что я, может быть, немножко наивный, вы скажете. А настроение дня, наверное, три у меня было такое, ну, сказать, сильно пасмурное нельзя сказать. Но переживал все равно. С кем дети мои будут теперь, там прочее. Нет, я не сожалел о избранном пути, но все равно как отцовские переживания были. А потом как-то полегче, и слава Богу, так все хорошо. И даже с обыском никто не приходил по данному вопросу. Это нужно, видимо, было для того, чтобы как-то нагнетать страсть. Я просто хочу сказать, что вот вам, пожалуйста, испытания. И не придумаешь, с какой стороны они приходят или уходят. Но... А мне было приятно то, что офицеры, они были очень внимательны, как я поведу себя дальше, дальше, дальше и дальше.
Ну, например, один подполковник вызывает меня, замполит, и говорит: слушай, с управления придут, начнут беседовать с тобою. Я говорю: ну пускай приходит. Ну а ты что? Я говорю: какая разница, вы беседуете, или подполковник, или генерал будет беседовать. Ты меня не подведи, чтоб держался твердо. Вы понимаете, у них, чтобы... Если ему удастся склонить, то какой же ты подполковник, что-то тебе не удалось. Вот генералу удалось. Значит, тот же подполковник заинтересован, чтобы ты держался. Чтобы его погоны не слетели. Понимаете? Вот в таком плане. У меня была Библия всего 3 месяца. Наверное, эксперимент проводили. Ну и много раз предупреждали: пожалуйста, эту Библию ты можешь читать только лишь в кабинете начальника, чтобы никого Библия не смущала. Я говорю: я отказываюсь читать в кабинете начальника, для меня скверно в капище где-нибудь собираться. И я Библию читал обязательно на перекрестках, где-то на заваленке присяду, и все ходят. А потом уже по вечерам расспрашивают: а что ты читал? Боялись подходить ко мне? Боялись. Я хочу сказать, что письма, которые я написал в «Пишу дети», да, они писались обязательно экспромтом. Второй раз они не прочитывались, ни в коем случае. Потому что лишь бы успеть один раз написать, потому что за каждое письмо мне, ну, не 15, так бур могли давать за каждое письмо.
Вы объясните, что такое бур, это не понимаю.
Ну, до 6 месяцев закрывали. Нет, мне дали 2 месяца бура всего под конец.
Аппарат усиленного режима.
Ага. Да, ну это особые условия, тот же карцер, только чуть-чуть иначе. Ну вот, так я писал письма, вот уйдут на обед, а я уже спланировал, там уже несколько дней ходил, думал, как дальше писать. И вот быстро садишься, быстро скрыть, закроешь, и все, закончено, закончено. И это письмо надо срочно отправлять, чтобы его больше не было у меня. Потому что если найдут это письмо, то ясно, что опять карцер. Это определенно. Ну и к вечеру уже не было этого письма. Ну, один из путей, я вам скажу. Я все не буду говорить, потому что я еще думаю пользоваться этими путями. Однажды меня вызывает один начальник и говорит: видат моей бабки, говорит, помоги, да помоги, помоги, да помоги ему чем-нибудь. Ну, знаешь, что верующий там, жена. Видно, бабка какая-то верующая, не знаю даже. А это его бабка, этого офицера. Говорит: ну что тебе помочь, с чего? Он открывает там тумбочки, там у него, ну, ясно, отобрали передачки, там, смотрю, литровый банка меду, там, масло, там, прочее. Бери! Я говорю: нет, начальник, я не возьму. А чего? Я говорю: если вы хотите помочь, ну, раз в неделю письмецо отправьте мое. Ну давай, чтобы только было, знаешь как, ни слова, чтобы в кабинете даже не произносилось, потому что там кругом подслушатели, не боятся всего. А у нас не в кабинете шел разговор с ним. А он принимает зэков приемные часы. И вот я раз в неделю обязательно иду к нему на прием. А сам уже этими письмами заправлен, все. Но это риск, конечно, идешь на вахту же, туда, к нему. Ну, а стоишь в очередь в кабинет. Ну и когда моя очередь, он обязательно грубо: ну что тебе там? Я говорю: пожалуйста, заявление. А заявление: прошу выписать сапоги или куртку, или что-нибудь. И он пишет: не положено, иди вон. А уже письма взяты. Выхожу: ну что там тебе? Я говорю: да не положено. И ухожу. И ухожу. Однажды 5 писем приношу, опять сапоги, а его нету. Вхожу — другой. А что ж другому? Дает и заявление, ну, подпишет, разрешить. А зачем они мне нужны? Я, конечно, выбросил это. Зачем мне сапоги-то и не нужны? Только куда теперь письма девать? А меня обыскивали 2-3 раза в неделю. Ну и пришел я, сразу разгрузился, так сразу же в тумбочку там все положил, положил в письма, так все. Ну и к вечеру обыск. 5 писем взяли.
Ну, а там это уж точно срок будет. Это срок. Это уже там не 15 суток. Это там срок будет. Не потому, что уж какая-то вульгарщина, там нет, там прочее. Здесь наши взгляды... Меня же арестовали в приемной ЦК КПСС. Ну, вот я кое-что вспоминаю об этих арестах, о этих беседах. Короче говоря, это крамола для них. Для меня, вернее. Ну, он взял, положил. Но я этого прапорщика знаю, он с ним никто не договорится. Это бесполезно. Посмотрел на меня, положил в карман, пошел. На следующий день не вызывают, через день не вызывают, неделю не вызывают. Это что такое? Мне уже интересно самому. Я встречаю его через месяц и говорю, а он меня вел на 15 суток сажать, ну, уже по другим делам. Я говорю, что, а что с письмами-то? Где они? А он уже по дороге. Он в помещении бы не стал со мной разговаривать, потому что подслушатели могут прослушать. А он говорит мне, ну, говорит, святой отец, ну и письма у тебя. Мы, говорит, с удовольствием дома читали их. И, говорит, знаешь, жена мне сказала, говорит, не смей давать такие письма. Он обернется, отдай ему обратно. Значит, ты когда придешь, вот, я тебе дам адрес, где я живу, придешь, возьмешь их. Они у меня дома лежат. Вот, пожалуйста. Ну, так я и не пошел к нему. Зачем я буду искать его адрес? Я ж не знаю, где он живет. Надо пойти к нему, где он живет, заинтересуется, ну и так далее. Тому человеку будет плохо. Я лучше эти письма снова напишу, если мне это надо. Хотя, конечно, не получится. Конечно, не получится. Так что все обстоятельства были разные. Давайте мы просто не заканчиваем сегодняшнее общение, а сделаем перерыв до следующей встречи.
Привет вам, Христово, цветущее время, рожденное бурем, перебитой судьбой, вас звездно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Стеною стальною полки боевые,
прекрасное в мире.
Дорогие друзья, только что вы прослушали беседу брата Михаила Ивановича Хорева «Четыре рабочих». А сейчас мы предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня наши вести с Украины. И новостями с нами поделится брат Виктор Помазнюк, ответственный по благовестию за Херсонскую и Николаевскую области.
В наших областях где-то насчитывается около 25 групп. В прошлом году было 3 благовестия палаточных. Особых гонений мы не испытывали. Аж позапрошлом году у нас было 2 палаточных благовестия, где вот брата забрали, посадили, и где-то в течение 5 часов держали его в КПЗ. Ну и так вот по ходатайству братьев, по Божьей милости, его освободили. Потом одно было, это Николаевская область, город Новая Одесса. Второе у нас было, это Херсонская область, поселок Миловое. Вот, там женщины православные настроили людей, председателя сельсовета. Приезжал начальник милиции из Береслава, это город Береслав, районный. Вот, для того, чтобы палатку сняли и не собирались. Но по Божьей милости все-таки все это осталось. Провели благовестие, были кающие. На что обратил внимание вот в нашем служении? Люди приходят, рождаются, хотя немного, но рождение происходит. Но мало тех душ, которые могли бы поехать туда и там дальше вот совершать это служение. Хотя у нас вот есть Береславский район, поселок Каиры, там брат занимается, имеет 5 групп. Хотя немножко сложности с транспортом, мопедом, там он проезжает по этим селам, односкоростной мопед, не всегда получается добраться, ломается этот мопед. Но все-таки брат совершает это служение. Поэтому так вот хотелось, чтобы вы нас не забывали вот в молитвах своих Богу, чтобы вот в немощи нашей, сколько Господь дает нам силы совершать это служение. Но хочу сказать, что все-таки не до конца мы делаем то, что нужно сделать. И это я сам по себе вижу. Вот. И как-то хочется, чтобы более вдохновиться, чтобы понимать это, этот важный вопрос, избрать лучшее, посвятить себя на это служение, чтобы еще многие селы, много сел там, где еще нужно идти, говорить. Еще на что обратил внимание, как-то вот мало мы воспитываем нашу молодежь, мало желающих с молодежи. Чтобы вдохновить на это служение, много приходится беседовать, много говорит, надо ехать. Но я могу поехать на день, на два, больше я не могу. Ну как, ну надо на неделю поехать. И с этим вот немножко переживания. Ну так вот молимся Господу, чтобы Господь вот в этом году побудил больше вот нас тому, чтобы больше поставить палаты. Хотел обратиться к братьям. Если у вас будет такая возможность, мы нуждаемся в палатке. У нас на 2 области одна палатка. И в этом году мы хотели уже там поставить в одном селе. Там оформлялся молитвенный дом. Очень большие сложности были со стороны властей. И так до конца еще этот вопрос не решился. И такое желание было поставить там. Покуда палатку привезли, транспорт сломался. Покуда отремонтировали, уже холодно. Поэтому если будет такая возможность, мы просим вас, чтобы на Херсонский край выделили нам палатку. Да благословит Господь нас. Аминь.
Следующим в нашей передаче мы выслушаем Евгения Тыслюк из церкви города Измаил Одесского объединения.
Апостол Павел напоминает нам, что по милости Божией дана нам такая благодать от Господа совершать священнодействие у язычников. И слава Господу, что от Бог помог и в нашей местности. Это самый юг Одесской области. У нас там 2 церкви, это Шевченко и Измаил. Ставили мы палатку, это село Виноградовка. Значит, там, правда, трудности были. Составили акт на братьев. Не разрешали ставить палатку. Но, по милости Божией, там уже есть группа. Сейчас есть души, которые желают собираться, славить имя Господа. У нас в Шевченково посещают 5 групп. У них есть сейчас и новая группа в разговоре, где я сказал, где стояла палатка. У нас 8 групп мы посещаем. И есть еще 2 группы, которые только, можно сказать, мы посетили. Есть желающие, но только там будем начинать служение. Тоже просьба, чтобы молились. У нас вот там несколько лет мы совершали служение. Это новый Каланчак. И там сильно восстал один человек, его звать Виктор. Жена, которая приняла крещение в этом году. И он за то, что ты не послушала меня, пришел первый раз, поломал калитку там, где собираются друзья. Потом на второй раз пришел, выбил 2 окна топором. Ну и говорит, я еще помню, еще 2 окна осталось. Его бы, да, немножко смирило то, что прямо напротив этого дома, там, где собирались друзья наши, мы приглашали часто эту семью на служение, но муж страшно противился. И случилось так, на окраине города, у них там они держали овец. Там пастух пасет их летом, и уже закончил это он, раздал этих овец, но там осталась одна родственница этого пастуха. Его не было, там было две большие собаки, которые разорвали эту женщину и съели. Вы знаете, муж был очень большим противником. И вот когда это случилось, то этот человек говорит, да, действительно, наверное, Бог есть. Как он жестоко покарал тех, которые противятся. И когда пришел пастух, увидел только куски этого тела там, совершенно уже мертвые. Прошло немножко времени, избил сильно жену, этот же человек Виктор, сжег Библию, сжег там, книга у нее была, «Путешествие пилигрима» и сборник «Песнь возрождения». И сбил сильно, и вместе с дочерью выгнал из дому. Сейчас они живут в другом месте совершенно. Пришел в молитвенный дом, чтобы сжечь этот дом. Взял канистру с бензином. Сестра, которая была там, она как раз только отправила детей. Закончилось служение с детками. Наверное, я увидела, что он ходит. Я поняла, зачем он пришел. Встала на колени и давай молиться Господу. И вы знаете, Бог отвел его. Он, говорит, через время походил, никого не нашел и ушел. И так остался пока дом целый. Поэтому, дорогие друзья, вот и такие трудности есть, переживания. Просьба, чтобы молились вот за это село. Эту сестру звать, которая приняла крещение, сестра Света. А этого человека, Виктор. У меня все, дорогие друзья.
Мою душу и вырви. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Михаила Ивановича Хурева «Четыре рабочих», а также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия. Наши вести были с Украины». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете высказывать, позвонив по телефону 503-257-2193.
Мой Спаситель, где бы я была, где блуждала и чего искала, если бы тебя я нашла. Жизни, сердце двери.
славой смени наши скорбные дни.